Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Наталья Сергеевна Бабикина, заместитель директора департамента Министерства цифровизации. Чего-то очень там еще много. Коммуникаций. В общем, Минцифры. И она же преподаватель Московского технического университета связи и информатики. Приветствую вас в нашей студии. Ну и, конечно, Наталья Сергеевна, не избежать вопроса, связанного с последними событиями в Дагестане. У нас есть вопрос слушателя. Позвольте, я его озвучу. Недавно произошла информационная атака, которая спровоцировала беспорядки в Дагестане. Стало известно, что она была организована с адресов на Украине и в США. Как с таким бороться, во-первых? И, во-вторых, а не наказать ли авторов этой атаки, по большому счету? В сети все исходные адреса можно определить, если есть, конечно, такая задача. А чего стесняться, если наши противники начали так активничать?
Вопрос действительно очень интересный и очень провокационный. А чего нам ждать? А не ответить ли?
Да.
Может быть, именно этого и добиваются наши товарищи, которые нам вовсе не товарищи, да? И то, что происходит в Дагестане, и то, что произошло, скорее меня даже расстроило в том смысле, что эта провокация удалась. То есть, почему, собственно, такая реакция получилась? Атаковать можно сколько угодно, да, но дело в том, что результат, тот, который мы увидели, вот он заставляет задуматься как раз. Возможно ли предотвратить любые атаки? Скорее всего, нет. Попытаться можно. Можно достигнуть определенного уровня информационной безопасности, что, собственно говоря, мы все и делаем, но на Дагестане, я думаю, они не остановятся. Здесь скорее важна внутренняя ментальная мобилизация, которая должна пройти у нас во всей стране. Это то, о чем говорил еще отец Андрей Ткачев, да, того, что должна произойти не только традиционная мобилизация, но и ментальная, для того, чтобы мы все морально и духовно были готовы к своего рода таким информационным вбросам и не реагировали на них так, как от нас этого ждут провокаторы.
А вот скажите, есть такой вопрос, который требует очень честного и прямого ответа. Вы, собственно, его уже обозначили. Вероятно, абсолютной информационной безопасности можно достичь, если не подключаться к сети и печатать документы на машинках. Это наш слушатель пишет. Или я не прав, но вы сейчас сказали, что да, мы должны честно сказать нашей аудитории, 100% защиты от таких атак информационных мир еще не придумал и вряд ли придумает, потому что на каждую фейковую нейросеть будет искаться своя защита, а потом ее будут делать еще сложнее. Вот вы сказали, тем не менее, что, я так понимаю, защиты какой-то важной инфраструктуры, конечно, обязательно существует, да, каких-то больших компаний. Как бы вы прокомментировали недавно заявление вашего министра, который сказал, необходимо в стране создавать подразделение кибервойск? Это что это такое, коротко, если можно, и как бы вы прокомментировали? Да, кстати, его поддержал депутат Госдумы Антон Горелкин. Он предложил в своем телеграм-канале подумать о формировании в структуре Росгвардии подразделения кибервойск. Но я не могу оценивать это предложение Росгвардии или не Росгвардии. Важно сам факт, что есть идея создания таких войск.
Хорошая идея, потому как наша задача защитить максимальным образом наши интересы, защитить нашу критическую информационную инфраструктуру и, собственно говоря, не допустить таких примеров, которые мы недавно видели в Дагестане.
Ну, а если на территории нашей это делать?
А если на территории нашей это делать, то это надо делать. И, скорее всего, тема эта давно зрела, да, давно обсуждалась. Сейчас она уже непосредственно выходит на этап реализации. Конечно, нужны специалисты, которые будут обеспечивать должный уровень информационной безопасности. Но не только нужны специалисты, также нужны и технологии. Сейчас активно обсуждается вопрос новых технологий, которые называются Secure by Design. В этом году прошла конференция. Евгений Касперский употребляет такой термин, как кибериммунитет. А у меня созрела такая идея русской кибервакцины. Да, у нас кругом кибер. У нас все теперь кибер. У нас все теперь цифровое. Паспорт цифровой, даже карта медицинская у нас цифровая. Ну, все у нас цифровое. С учетом того, что у нас была пандемия, а Андрей Владимирович Крутских у нас обозначил еще и киберпандемию, я считаю, что у нас должна быть российская кибервакцина, которая станет решением...
Убивать зловредные вирусы информационные.
Да, убивать зловредные информационные вирусы.
Ну,
и вот эта история с Secure by Design, она на самом деле может сработать. Там история в том, что вот эти технологии защиты закладываются в устройства на этапе разработки. И они выглядят как надстройки уже существующей системы.
Уже включены?
Да, на этапе разработки.
Просто напрашивается вопрос, какие перспективы у нашей промышленности запустить отечественные информационные системы, почему это не было сделано ранее, у нас же прекрасные программисты. Вопросы аналитического пула нашей программы.
У меня есть мнение. Так. И оно состоит в том, что мы где-то на каком-то этапе потеряли бдительность. Мы настолько расслабились, мы настолько как-то заблудились в том, что стали думать, что все хорошо, что вовремя, наверное, где-то не среагировали. Ну, то есть, наверное, не сильно объективно будет сказать, что мы идем по пути без ошибок. Да, мы где-то ошибаемся, где-то мы оступаемся. Важно вовремя это осознать, понять, мобилизовать свои внутренние ресурсы. А на ваш ответ, возможно ли это, я считаю, что возможно. А чего Россия не может? Россия – это страна возможностей.
А как у нас сейчас вот с импортозамещением именно в сфере информационной безопасности? Вот как у нас с этим? Вы преподаете в университете, Московском техническом, ну, наверняка, да, по теме информатики, связи. Но вот как вам молодежь, и сохранились ли, учитывая, что многих переманивают, сманивают за рубеж, сохранились ли у нас специалисты в области вот, программирования, информационных технологий, как подрастающее поколение, то есть на кого мы можем в будущем и сейчас опереться? Я сейчас про кадры.
То, что касается кадров, да, мы уже второй год ведем магистерскую программу. Она была разработана специально по заказу правительства. Она идет в рамках цифровой экономики и федпроекта информационной безопасности. То есть это специальная магистерская программа. Она бюджетная. Набирают кадров молодых ребят. И они 2 года учатся по специальности информационной безопасности с нацеленностью на работу в системе международных организаций. То есть мы не готовим кадры для ООН, для МСЭ, Международного союза электросвязи и так далее. Мы готовим кадры, которые будут способны отстаивать национальные интересы в международных организациях, находясь у нас в России, работая в наших организациях. При этом они понимают всю структуру, всю специфику работы информационных технологий и все вот этих вот связных прикладных историй. Сказать, что они, как говорят, молодежь нынче не та, ну, наверное, она во все времена не та. Если бы Иван Сергеевич писал свой роман «Отцы и дети» сейчас, вряд ли бы он сильно отличался от того, что уже написано, потому как мы постоянно недовольны будем там, следующим да, поколением, потому что, и гордо задирая палец вверх, в наше время было все иначе. Я тоже так могу сказать, глядя на них, но, тем не менее, моя христианская сущность говорит о другом, что «а что я-то сделала, чтобы их научить?» А что мы в них вкладываем? Да, есть определенные талантливые ребята, очень хорошие, способные, перспективные специалисты. Опять же, если я говорю о специалистах, я говорю о тех, кто их учит. Потому что есть уникальность у нашей магистерской программы, она в том, что преподают не педагоги, и педагоги тоже, да, но они практикующие. То есть это люди, которые непосредственно задействованы в системе обеспечения и разработки средств информационной безопасности. Есть и талантливые ребята, есть вот на которых просто смотришь, и они мертвые духом. То есть вот для того, чтобы их поднять, возродить, в частности, на следующей неделе я их веду в галерею Ильи Глазунова, хочу им показать «Вечную Россию» полотно и сказать, вот-вот ради
кого
чего мы живем.
Кого вы защищать будете?
Да, кого вы будете защищать. Ну, потому что я не всегда использую стандартные методы в своей преподавательской деятельности. Я надеюсь, что их это каким-то образом
воодушевит. Ну, как раз для молодежи современной это, по-моему, то, что надо. Ну вот, кстати, в одной из ваших статей вы использовали термин «технологический суверенитет». Несколько слов об этом, как вы его понимаете? Расшифруйте это.
Вообще этот термин, насколько я помню, начал использоваться еще в 90-е годы. Просто более активно мы стали его употреблять после 2014 года, да, после событий с Крымом. Прям совсем таким трендом в IT популярным он стал после введения санкций, начиная с прошлого года. Ну и также в прошлом году, когда он использовался наряду с термином импортозамещения, Дмитрий Анатольевич Медведев предложил использовать только технологический суверенитет. И в этом есть определенная логика. Если мы считаем, что импортозамещение и технологический суверенитет – это одно и то же, то здесь вот как в той поговорке. В принципе, вы правы, но по существу ошибаетесь. Импортозамещение – это попытка замены да, зарубежных аналогов другими. Возможно, такими же зарубежными. Главное, чтобы не такими же самыми. Да, чтобы они были разными, чтобы они были в определенной степени безопасные. Да, это может быть где-то там путем создания совместных производств там, и так далее. Если мы говорим про технологический суверенитет, то это уже внутренняя консолидация, разработка и способность обеспечить себя – свою страну, те потребности, которые у нее есть, новыми технологиями и, соответственно, не в максимальной степени не зависеть от импорта.
Ну, то есть локализация на своей территории, производство основных таких компонентов, необходимых для информационной безопасности, ну и не только. Это
ну и не только локализация, это то, что мы делаем, тот продукт, который производит Российская Федерация, он должен быть востребованным, он должен быть качественным, и он должен быть конкурентоспособным, потому как у нас есть амбиции на IT-экспорт.
Вот я к этому и хотел сказать, что мы только для себя будем производить. Ну вот об этом расскажите. У нас есть что предложить в этой сфере? В страны Азии, например, я не представляю в нынешних условиях, что мы будем продавать эти технологии там на Запад. Вот, да и они не согласятся принимать от нас что-либо. А вот большой же рынок развивающихся стран Азия, Африка, Латинская Америка. Это рынок, в общем, довольно емкий.
Да, безусловно, у нас есть что предложить. Мы в настоящее время формируем вместе с нашими подведомственными организациями целый каталог такой продукции, которая будет ориентирована на внешние рынки. И более того, в апреле будущего года мы планируем организовать, ну, в основном там Росконгресс и корпорация «Синергия» организуют большой форум. Он будет проходить в Арабских Эмиратах. Арабские Эмираты у нас как раз новый член БРИКС. Форум будет называться «Мир возможностей», и там по максимуму будут представлены те решения, которые мы готовы экспортировать именно в области IT.
На одном из совещаний, а потом на некоторых встречах, конференциях говорилось о том, что хорошо бы нам предложить такую комплексную услугу, как бы информационная безопасность под ключ.
Цифровой портфель, платформенное решение. Это тренд.
Я не знаю, вот это вы называете. Вот расскажите, мы способны на это?
Вот смотрите, есть разработчики, да, а есть интеграторы. И вот такого рода интеграторы, они как раз собирают эти пазлы в единую платформу.
Да, в зависимости от того, что защищаем.
В зависимости от того, да, что кому нужно защитить, обезопасить и так далее. Да, мы можем это сделать. И ведется большая комплексная работа для того, чтобы действительно это реализовывать, и мало того реализовывать, но на должном уровне, опять же, конкурентоспособно.
Ну, да, смотрите, все-таки мы должны признать, что ряд наших крупных таких компаний, как РЖД, да, там, Сбербанк, ведомства, как Минздрав, они, конечно, должны себя защищать. Я не защищаю, там, Норникель тот же много занимается вопросами и занимался раньше вопросами кибербезопасности. То есть, наработки-то какие-то есть, конечно же, которые можно предложить. И я думаю, что этот опыт вот именно интегральной такой работы и технологической, я думаю, что может быть востребован, конечно, потому что не мы одни объект информационных атак, но мы сейчас в особой ситуации России находимся. Это действительно на грани уже психологической войны, то есть использование информационной среды для психологической войны. Ну, Дагестан это продемонстрировал, но это только одно. Мы почему-то забываем. И вообще удивительно, что раньше, так сказать, такая попытка не предпринималась. Потому что если посмотреть поток телеграм-каналов, да, которые сыпятся на нас с участием Украины, а за ней, значит, такие кукловоды, ну, это назревшая давно проблема. Ну, например, когда, как говорится, разводят наших граждан самых рядовых и говорят, вы вот должны перечислить и действовать этот ЦИПСО, кстати, на нашей территории, начинается шантаж. Вот вы срочно переведите туда-то деньги, потому что вы случайно перевели не туда, это пошло на украинскую армию, это у вас наказуемо уголовно, но мы сейчас вот, если вы переведете сюда эти деньги, то вопрос закроется. А туда это и есть на нужды украинской армии. И люди, к сожалению, вот на это ловятся. Но какой вот у меня вопрос, и, кстати, это вопрос от многих слушателей, при таком потоке искаженной, прямо придуманной, фейковой, как говорят, информации. Как бороться с этим? Запретами? Вот просто закрывать, создавать какие-то нейросети, искусственный интеллект, который вылавливал бы, знаете, как магнит, да, положил.
Это называется мусор. Чат GPT.
Вот, ну вот видите, вы же, вот расскажите, вообще мы делаем что-то на этом направлении? Защита именно суверенитета личности. Вот сейчас мы сейчас не о РЖД, не об этом.
Делаем все на всех направлениях.
Ну, расскажите.
Единственное, на все, как всегда, у всех не хватает рук, наверное. Но, тем не менее, вопрос этот безопасности, в том числе и нации, да, то есть его можно, на самом деле, масштабировать достаточно серьезно. То, что касается Дагестана, это частный вопрос, один из многих. Да. И я не могу сказать, что вот он был, а там... То есть эти процессы идут системно, регулярно, постоянно. Они, возможно, не такие заметные, они, возможно, не такие яркие, но вот это подтачивание, оно настолько регулярно, что вот мы видим результаты зачастую не самих вот этих, да, процессов, а вот того, что уже по факту произошло. Искажение ментальности, подмена ценностей, подмена принципов. И вот как сказал сегодня упомянутый вами Антон Вадимович Горелкин, мне он очень нравится, читаю его в последнее время, и я его предупредила, что я позаимствую его выражение, мне очень понравилась «Игра со смыслами». И вот за счет этой игры со смыслами как раз происходит вот такого рода истории. Как себя обезопасить, да, возвращаясь к вашему вопросу. Да, это могут быть применены и технологии нейросети, искусственного интеллекта, фильтрация. Роскомнадзор у нас блокирует те сайты, да, на которых распространяется подобного рода информация. Когда изначально говорили о том, что должна быть цифровая культура, должно быть именно цифровое воспитание, ведь нельзя ограничиться, да, только этим, потому что все эти информационные вбросы, они не могут не влиять. Это у каждого есть свои какие-то слабые места, я имею в виду, да, в типах личности, на которые так или иначе ты будешь реагировать. И если молодежь, кстати говоря, даже Андрей Масолович Игоревич об этом говорил, если вы помните, что молодежи даже проще распознать фейки. Ну, потому что они видят, о, смотрите, там спецэффекты. А вот людям в возрасте, они верят всему тому, что передает картинка, да? И, конечно же, очень важно иметь свою вот эту цифровую культуру и так далее. Но и современными технологиями тоже брезговать не стоит. И если кто-то говорит, что фильтрация контента не должна осуществляться, потому что у нас в стране свобода слова... Да, но у нас еще и должна быть защита личности, да, вот от тех психологических информационных атак, которые регулярно, ежедневно, ежеминутно совершаются нашими оппонентами, тех, кто, собственно говоря, в этом заинтересован.
Ну вот мы сейчас живем в эпоху, когда помимо фейковой информации, ну, это оружие информационной войны. А вот искажение, фальсификация знаний. Это уже ментальные войны, это уже психологические, ментальные войны. Вот вы преподаете в ВУЗе, а насколько есть понимание у молодежи, что это, в общем, очень серьезно, и готовность как-то поучаствовать вот в этом противоборстве с фейками самого разного уровня. Насколько, во-первых, они сознают это как угрозу? Вот вы сознаете, но вы их преподаватель. А те, кто сидят вот на студенческие скамьи перед вами, насколько они сознают это?
У меня разные дети.
Угу. То есть кто-то сознает, кто-то нет.
Есть кому 23, есть кто-то постарше, ребята, кому 28. И они абсолютно разные.
Хорошо, что вы их называете детьми до сих пор, 23-20.
Да. Одни осознают это очень остро. Выпускник мой, Сергей Трусов, он остался работать на кафедре, и он продолжает в научном смысле. Он поступил в аспирантуру и занимается этой историей. Он занимается как раз вот GPT-технологиями, занимается информационными войнами. Ему это интересно. Он остро осознает проблему. Есть, которые понимают, но не понимают, что с этим делать, хотя делать что-то надо. Есть, которые не понимают вообще, но при этом они говорят так, если бы это было правдой, мы бы знали, что делать. Ну, у нас есть определенные идеи по решению этих проблем.
То есть, если бы они были объектом такого воздействия, они бы поняли, что на них воздействует.
Ну, есть же у нас такое, да, пока лично тебя никто не клюнет, то может быть спокоен. Ну, я могу сказать с уверенностью, что клюнет обязательно. Потому что, как говорил Василий Небезин, вы думаете, за вами не придут? Ну, что вы так расслабились сидите? Вот страны европейские. Вы думаете, с вами такого не случится? Ну, это случится со всеми. Поэтому рано или поздно жареный петух прилетит, и кабы не было поздно.
Вот скажите, пожалуйста, вот университет Московский, технический университет связи и информатики, это подведомственный Минцифре? Понятно. Вот скажите, пожалуйста, а сколько выпускает этот университет в год? Вот количество я даже хотел узнать. учитывая такую востребованность на рынке труда?
Я не могу сказать за университет, потому как там есть и бюджетная, и платная основа, там и обучаются и зарубежные студенты, но за магистерскую программу могу сказать, что это 15 ежегодно. 15 специалистов, которые вот именно нацелены на историю по информационной безопасности. Факультетов там много, и кафедра, то есть, ну вот, я просто, чтобы не наврать, цифры озвучивать не буду, там просто нужно посмотреть.
Ну, хорошо, нет, но мы сейчас говорим только вот об этой сфере, а это не маловато 15 в год?
Ну, финансирование у нас предусмотрено именно на это. Это мы говорим только именно магистратура.
Понятно, и только об университете какие-то вузы, наверное, тоже занимаются вопросами?
Конечно.
Ну, будем надеяться, что да, что вы их хорошо обучите. Скажите, пожалуйста, ну, а мы говорим о том, что никак не можем выработать каких-то международных норм, да, в сфере информационно-коммуникационной. Да, в ООН специальная комиссия работала, какие-то рекомендации выдала, но западные страны, в первую очередь США, категорически не хотят, так скажем, глубоко изучив, пойти на какие-то компромиссные решения, которые бы могли обезопасить друг друга. Тем не менее, были сделаны в США заявления, что если с чьей-то стороны произойдет кибератака, то это будет приравнено к реальному нападению на страну. Ну, как если бы это совершалось военным способом. Ну, вот как вы к этому относитесь и вообще ко всей этой международной сфере регуляции ИКТ?
Я отношусь к этому непосредственным образом, потому что я около 20 лет работаю в этой области, именно в министерстве. Но что касается конкретики, то, на мой взгляд, эту проблему уже чересчур политизировали. Я бы больше спустилась на инженерный уровень и возвратилась к таким документам Международного союза электросвязи, как регламент международной электросвязи. Да, безусловно, его нужно актуализировать, привести в соответствие с сегодняшними реалиями, но, тем не менее, этот инструмент, мне казалось бы, опрометчиво было бы недоиспользовать.
А что в нем такого есть? Что?
Это регулирование международной связи, туда же ИКТ. Угу. И вот те правила, те нормы, которые мы пытаемся сейчас отстоять в ООН, я бы больше не с политической точки зрения рассматривала, а с технической.
Понятно. Ну и последний, наверное, вопрос такого рода, провокационный, наверное.
Люблю такие.
Да, ну хорошо. На Западе иногда просто восхищаются русскими хакерами. Можно гордиться нашими умельцами, считает слушатель. И возникает вопрос, это реальность или миф? Наличие у нас таких хакеров.
Если Запад считает, что это реальность, зачем их в этом разубеждать? Мы только их можем пригласить к нам, учиться у наших умельцев, не оттягивать их к себе на те рабочие места, а, пожалуйста, приезжайте, мы вас научим.
Понятно. Ну, теперь мне осталось только задать вам вопрос, а чем вы еще занимаетесь в Минцифре? Вот вы заместитель директора департамента. А чем еще занимается департамент?
Развитие отрасли информационных технологий. Развитием непосредственно отрасли ведем, реестр коллеги ведут по внесению наших разработок в, собственно говоря, тот список, да, который признает эти разработки отечественными.
И то, что выявление, то, что нам необходимо, да?
Для... И, да, выявлением то, что нам необходимо, разрабатываются и ведутся дорожные карты, НИП и НОП, это новое индустриальное программное обеспечение, НИПО и новое общесистемное, это НОПО. Их, ну, так иногда Чип и Дейл мы их называем в узких кругах. Работы много. Нам предстоит большая, важно только выполнить ее на должном уровне, так, чтобы потом не было перед своей же страной стыдно.
А нам закодов хватает для, то есть, с законодательной точки зрения, обеспечено нас продвижение в этой отрасли?
Какой?
КТ. Ну, вот у нас министерство, оно занимается в том числе же, да, и госполитикой в какой-то, в этой области. Да.
Вообще-то должна. Вот. Но с учетом того, сколько мы выпускаем законов, и сколько должны их выпускать?
Ну, так не хватает каких-то законов?
Да всего хватает.
Ну, тогда я не буду.
Делать надо просто уже.
Спасибо. Напоминаю, гость нашей сегодняшней программы Наталья Сергеевна Бабекина, заместитель директора департамента Минцифры и преподаватель Московского технического университета связи и информатики.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.